Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Православного радио «Воскресение» программа «Сердцу полезное слово». В данной передаче поднимаются духовные и нравственные темы, связанные с семейной жизнью, воспитанием детей, обсуждаются вопросы духовно-нравственного содержания. Также мы поговорим о состоянии современного общества и пути спасения в нем. А разговаривать мы будем с отцом Душаном Михайловичем, клириком храма Вознесения Господня города Екатеринбурга и духовником детской певческой капеллы «Актоих». Отец Душан, здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория!
Сегодня с батюшкой мы будем разговаривать о Страстной неделе. Отец Душан, первый мой вопрос о Великопостном богослужении, ведь именно оно имеет особую глубину и отличается от остальных богослужений годичного круга. Расскажите, в чем отличие?
Ну, отличий много. Мы практически, начиная с понедельника, каждый день упоминаем какое-то событие, вот связанное с последними вот этими последние несколько дней, которые провел Господь Иисус Христос на земле. И каждый день имеет свою символику, свое значение, и поэтому и называется Великий понедельник, Великий вторник, Великая среда, потому что каждый из них великий по-своему. Если так вот подробнее рассказать, можно упомянуть вот тот момент, когда после входа в Иерусалим начались события, которые для иерусалимян были несколько неожиданные, и поэтому сам праздник входа в Иерусалим довольно неоднозначный. Он у нас воспринимается как праздничный, торжественный, но в нем тоже присутствует такое ощущение какого-то недоразумения, потому что еврейский народ ожидал после того, как Господь воскресил Лазаря, многие уже убедились, что он действительно тот самый Мессия, которого они ждали, и думали, что он как следовало Мессии, как в их понимании он должен был сразу начать восстание против римлян, как это уже бывало, и потом тоже, когда произошло окончательное уничтожение Иерусалима, началось тоже с уничтожения гарнизона римского, который там был. Вместо этого восстание, он зашел в храм, раскидал всех вот этих, которые там меняли деньги, там торговали и животными и так далее, и сказал эти слова, что это дом молитвы, а вы превратили его в вертеп разбойников. И надо сказать, что с этого момента возникло какое-то сомнение и недоумение не только у фарисеев, само собой, что было у них, но вот и у самого народа, у некоторых из них, потому что они не могли понять, что происходит. После этого начинается его проповедь, сначала первые дня в храме, и потом он уже покидает сам храм и уже начинает более, ну, как бы прямую рассказывать народу и ученикам особенно, что сейчас он пострадает. В понедельник он приходил из Вифании, то есть он после того, как в воскресенье зашел в Иерусалим, и после того, как он был в храме, и после того, как все это произошло, он вернулся в Вифанию. А утром, когда они возвращались с учениками, он, увидев смоковницу, на которой ничего не было, а он хотел поесть, сказал слова, что чтобы у нее не было больше плодов до века, как он сказал. И это такое довольно неоднозначное событие. Многие это воспринимают. Как Господь мог так отнестись к ничем не виноватому дереву? Надо сказать, что Господь за все время своего пребывания на земле никогда никого не наказал. Да? Никогда никого. Это единственный случай, когда он такое сделал. То есть он выбрал не человека и не народ, а выбрал только дерево. Поэтому этим он показывает, что само это дерево, кстати говоря, уже было бесплодным, то есть оно и так уже не имело никакой особой ценности, и к тому же Господь показывает, что все, что вокруг человека, имеет служебную роль, в том числе и животные, и растения, все служит человеку. Я даже скажу только один пример, когда мы каждый 8 марта или на празднике дарим цветы нашим женщинам, мы же не думаем о том, что каждый цветок, он же убран насильственным способом, он прекращает свое существование, мы же об этом не думаем, мы улыбаемся, радуемся, да? По сути, это где-то то же самое, то есть цветок, он играет служебную роль. Его роль была именно в том, чтобы был источником радости для вот женщины, которая его принимает. Так вот, как в этих мультиках, да, там, когда есть какой-то там хлебушек, его надо сесть. Его роль, чтобы его сели, а не то, чтобы он так вот находился и все. Так что это важный момент. Он указывает нам, что и тогда ученикам, что, по сути, иудейская церковь, ветхозаветная, перестает иметь такое значение, которое имела. Она плодов не дала, она не сделала то, что должна была сделать. И именно через этот символ он это показывает. указывает нам. Потом уже в понедельник после этого случая начинается вот прения с фарисеями, там, саддукеями и так далее, где практически они ему не задают вопросы из-за того, что они хотят чего-то узнать, а потому что хотят уловить его, хотят лукавством найти что-то, за что можно было бы его осудить. И он это прекрасно понимает, поэтому после вот этой истории с притчей, которую он рассказывает о злых виноградарях, которые не давали плод хозяину, да, это на самом деле Бог, да, виноградари – это иудейские священники, первосвященники. А более того, они не только плода не дали, а еще решили сына хозяина, ну, естественно, Бога, да, сына Божьего, убить и овладеть этим имуществом, виноградником. Он их вынуждает осудить самих себя. Потому что в конце этой истории он спрашивает, что хозяин сделает с этими виноградарями. И они сами вынуждены сказать, что он, конечно, их накажет и возьмет других и отдаст виноградник другим, то есть язычникам. И после того, как еще они ему задают вопрос про дань кесарю, где они были уверены, что не может быть третьего ответа, да, то есть или платить дань кесарю, или не платить. Если он скажет, платить можно кесарю, то значит он предатель своего народа. А если он скажет, не надо платить кесарю, тогда они пойдут и сразу сдадут римлянам, как врага римской власти. Но для человеческого понимания третьего ответа не дано. А он вот, видите, как очень просто сказал эту фразу кесареву, кесарева, Богу Божье. Этим он показывает, что духовные законы находятся немножечко вне и над материальными законами. С одной стороны, те законы государственные, которые у нас есть в любом государстве, уважать надо. Значит, Господь не дает этим права злоупотреблять, допустим, духовной свободой какой-то и нарушать закон. То есть мы должны платить налоги, все наши коммунальные платежи, в красном свете светофор останавливаться надо. Все это надо уважать. Но духовное оно над этим. Поэтому Богу Божие, кесарю кесарево. После этого и этих вот уловок фарисейских саддукейских. Он выходит с территории храма, и ученики говорят, посмотри на это здание, надо сказать, что храм был великолепным на самом деле. Он и сегодня был великолепным, он был огромным, из белого мрамора, с золотыми плитами. Говорят, что храм можно было увидеть издали, в несколько километров. Он, особенно когда солнце было направлено на храм, светило вокруг и так далее. То есть это было великолепное здание, и для иудейского понимания Бог жил там. Он был там, потому храм не могло ничего случиться, потому что там Бог пребывает, так они считали. И вдруг он заявляет, что от этого места камень на камне не останется. Это повергло учеников в шок, потому что они не могли даже представить себе, что такое может произойти. Поэтому он и задает вопрос, когда это будет. И они сразу связали этот вопрос окончания существования храма с концом мира, потому что им казалось, что мир не может существовать после того, как будет. Допустим, если не станет храма, как может существовать мир? Вот и тут Господь довольно пространно дает им такое пророчество о том, что будет, но оно переплетено. То есть там, с одной стороны, он говорит о том, что будет буквально через 30 лет, когда действительно будет страшное разорение Иерусалима и окрестностях, что вообще тогда в Галилее иудей погибнет по официальным каким-то данным, где-то 1 200 000 человек погибнет. Уничтожен будет город, храм полностью. С другой стороны, он говорит и про свое второе пришествие, про конец мира, но сделано в таком формате, что понять четко, где граница вот первого пророчества от другого, не совсем ясно. Естественно, потому что он и сам сказал, не ищите времени, когда это будет, никто не знает, и даже только Отец Небесный. Он ожидал, естественно, что его спросят, он, конечно, знал и знает, но поскольку он не хотел ученикам напрямую сказать, я вам не хочу сказать, поэтому он говорит фразу, только Бог, Отец, знает точное время и обстоятельства всех этих событий. Я могу вам только сказать, что будет голод, будут моры, будут войны, будет много лжехристосов, то есть много того, что мы на самом деле и видали и раньше в истории человечества, и видим сейчас. Поэтому определенные периоды истории люди думали, что уже конец света. И каждый период почти имеет какие-то признаки, которые похожи на то, что Господь описывал. Да? И голод был, и моры были, и войны страшные были. Но вот пока мир существует, и сейчас кажется, что время близко. Но точно сказать, что произойдет и когда, не стоит, потому что сейчас, особенно вот наши непростые времена, сейчас очень много появилось по интернету и так далее, пророчества старцев разных, и живущих ныне, и каких-то, которые жили до нас, и это очень обременительно. меняет психику, потому что люди уже перестают как бы жить нормальной жизнью, делать какие-то планы. Многие уже просто ожидают, что в скором времени что-то произойдет. Они уже ждут, не знаю, конца света, собирают какие-то продукты или покупают участки и так далее. Господь говорит, что все-таки, несмотря на то, что надо знать и надо где-то ожидать эти события, все равно главное опираться на Его самого, на молитву, на то, что Господь в нужный момент нам подскажет, что надо делать. Надо слишком рано впадать в панику и уже готовиться к тому, чего нет пока. И мы не знаем точно, что будет происходить и когда будет происходить и так далее. После этого пророчества он указывает на то, что мы должны бодрствовать как раз, но не только в плане того, что мы должны бодрствовать в ожидании вот второго пришествия, а уход из жизни каждого из нас, он по сути есть вот тот самый страшный суд. Поэтому если мы не доживем до второго пришествия, но собственную смерть мы точно все почувствуем, да, то есть мы никто и не сбежит, поэтому он произносит эту притчу о двух рабах, которые остались в доме Господа, их оставляет, то есть господин, и один из них бодрствует, он ждет возвращения господина, он занимается там порядком в доме и так далее, другой спит, ничего не делает, живет развращенной жизнью и так далее, и когда появляется господин, вот, естественно, одного наказывает, другого награждает. Это как раз символ того, что мы тоже должны думать о том, что час наш может произойти в любую минуту, любую секунду, и придется давать ответ. Потом уже это событие вторника. Вторник, по сути, день, когда он последний раз в храме. И он тогда эту притчу о 10 девах рассказывает, которые ждали жениха, 5 ждали, и у них были светильники и масло, а у остальных 5 не было масла, они думали, что он не опоздает, но он на самом деле опоздал. И здесь интересно то, что эти 5 первых, они зашли вместе с женихом, а остальные опоздали, постучали в дверь, но им не открыли, и Господь сказал фразу «Я вас не знаю». То есть это интересно, связано с тем, что мы не только должны жить, просто ходить в храм, иметь веру, мы должны иметь и дела милосердия. Это очень важно, и это касается, кстати, эта притча очень самих монашествующих, потому что среди монашествующих, конечно, они живут девственной жизнью, многие как раз опираются на правила всякие, которые у них там есть и так далее, но есть среди них и такие, которые не думают особенно о любви к ближнему, или у них отсутствует дело милосердия, поэтому эта ситуация опасная, потому что вот Господь может сказать многим из нас, и священнослужителей это касается, что мы ожидаем, что будем приняты, да, а потом Господь скажет, я вас не знаю, я вас и знать не знаю, потому что вы не делали то, что вы должны были делать, вот это касается этой притчи. И потом он рассказывает притчу о талантах, тоже важно, где 3 человека, Господин оставляет 3 тоже своих слуг, одному дает 5 талантов, другому 2, третьему 1. Вот этот, который получил 5, он сделал сразу 10, второй сделал 4 из этих 2, а третий ничего не сделал. Он вернул господину вот этот один талант, не сделал ничего. И Господь опять не говорит просто фразу, ну ладно, если ты ничего не сделал, ничего, тогда верни мне этот талант. А он говорит, возьмите его, верните его тьму кромешную. То есть странно, да, получается, он-то как бы зла не делал, а получил вот такой итог. То есть как будто он делал зло. То есть очередной раз показывается, что Господь требует от нас активного отношения к жизни. Таланты, которые нам даны, мы должны использовать на благо, благо общества, наших братьев, сестер, во славу Божию. И если мы получаем какой-то талант, я имею в виду не только материальный, а и духовный, душевный, мы должны использовать на благо. И только это нам тогда будет считаться как добродетель. Если мы имеем таланты и ничего не делаем, то есть мы даже не делаем что-то плохое, это, оказывается, Господь считает грехом. Вот примерно такая история, она заканчивается Великий вторник именно рассказом о том, что Господь последнее свое пришествие будет разделять козлов от овец, то есть те, которые делают зло, они получат по своим делам, те, которые добро, будут с ним вместе радоваться. И здесь указывается на то, что страшный суд, как мы его называем, на самом деле для христиан, для людей, которые любили Бога и святых, он не будет страшным. Суда, по сути, для них не будет. Он сам сказал, вы не будете судьями. А страшный суд, он только для тех, которые вне церкви, вне веры православной, которые, ну, Бога не знали и не хотели его знать. А вот те, которые любили Бога и были в церкви с ним вместе, искренне делали добрые дела, для них вот это второе пришествие будет торжеством и радостным событием. Об этом тоже надо помнить. Великая среда – это уже день, когда Господь уже напрямую напрямую рассказывать всем, что действительно будет страдание. Тут есть история, связанная с апостолом Андреем, которого просили некоторые греки познакомиться с Богом. То есть он их принимает, с ними не разговаривает особенно, но произносит эту фразу, что «я пришел сюда, чтобы именно получить этот, чтобы пройти через эти крестные мучения», поднимает глаза к Богу и говорит: «А может быть, минует меня чаша сия? Нет, я пришел из-за этого, я должен исполнить волю Бога». И он произносит эти слова, что «я это делаю, Боже, во славу Твою», а Господь... То есть это еще один раз, когда Отец произносит слова, то есть народ слышит: «прославил и прославлю». Это такой важный момент, иногда он как бы проскальзывает наше внимание, как бы не особенно зацикливаться в этом моменте, но надо сказать, что это после крещения Господним еще один момент, когда мы слышим как бы голос самого Отца. И тут происходит вот эта интересная история в доме. Здесь, конечно, есть разные версии. Кого? Симона? Какого Симона? И принято и в наших богослужебных песнопениях и так далее упоминается жена-грешница, которая в доме Симона, прокаженного, помыла ноги Иисусу. И тогда произошла вот эта реакция Юды, который сказал: зачем проливается вот эта мира, которая очень ценная, можно было там отдать нищим. Господь отвечает, что не трогайте ее, потому что нищих вы всегда будете иметь с собой, а меня только сейчас. И вот это будет упомянуто в Евангелии, то, что она сделала. Но я должен добавить, что все-таки некоторые исследователи и святые, допустим, в частности, Феофилак Болгарский, есть профессор Лопухин, которые считали, что на самом деле здесь речь не идет о жене-грешнице. Я это просто для справки. Потому что обычно цитируют Луку, 7 главу. Даже то, что это 7 глава, говорит о том, что это событие у Луки касается другого Симона, Симона Фарисея, которое было после второй Пасхи, это было уже 4-е, о которой мы сегодня говорим, это была вторая Пасха в городе Наин, и там был Симон Фарисей, который просто пригласил Господа из-за любопытства, и там появилась женщина-грешница, которая слезами обмывала его ноги, и он подумал, если бы он был пророком, он бы знал, что она грешница, а потом, помните, Господь говорит: вот ты, Симон, мне ноги мне помил и не дал мне, там не встретил меня как уважаемого гостя, а она вот своими слезами она мыла, поэтому ей прощаются грехи, потому что у нее была великая любовь. Здесь речь идет, скорее всего, Иоанна, речь идет о Марии, о сестре Лазаря, но проблема в том, что он указывает, что это было событие 6 дней до Пасхи, а здесь у Марка и Матфея 2 дня до Пасхи. Упоминается Симон Прокаженный. Святой Феофилак Болгарский считает, что этот Симон Прокаженный, видимо, болел проказой и был, скорее всего, исцелен Иисусом, и как бы в благодарность этому он приглашать его в гости, и в этом моменте он приходит некая женщина. Там не указывается, что она грешница, она некая женщина просто приходит, и она вот разбивает этот сосуд, то же самое, что сделала Мария. То есть, скорее всего, это была одна и та же сцена. То есть, вряд ли это могло повториться в 4 дня одно и то же, хотя, кто знает, может быть, так и было, но у Марка и Матфея действительно не говорится о том, что она была грешницей, это была некая женщина, которая разбила вот эту сосуд из алавастра, который это мира стоил очень много денег. Иоанн говорит четко, что это было около 300 динариев. 300 динариев – это огромная сумма. Тогда 1 динар – это была плата рабочего. Весь день человек работал за 1 динар. И 300, понимаете, это почти годовая плата. То есть, по нашим меркам, несколько тысяч долларов. Поэтому реакция, естественно, там у Матфея указано учеников, не только Юды. Видимо, Юда был тот, который зачинщик как бы этого. Он, видимо, произнес, другие подумали, но другие думали о том, что действительно можно было отдать нищим. А Юда, как говорит Иоанн, делал из-за корыстных целей. Он понимал, что сейчас это дорогое мира, оно потрачено, а он бы за это мог получить 300 динариев. И обычно, как он говорил, был вором и брал часть себе. То есть из 300 динаров, скорее всего, он бы там 20, 30, 50 взял себе. Поэтому он так отреагировал. И когда, как бы там ни было, мы знаем, что после того, как он произнес эту фразу, видимо, что-то в нем лопнуло окончательно. Он пошел к фарисеям, первосвященникам и сказал, что хочет предать Иисуса. В принципе, Иисуса можно было схватить в любое время. Но они хотели схватить его в время, когда народа нет вокруг, потому что это было опасно. Люди, которые его слушали, могли отреагировать. Поэтому они искали момент, когда можно будет схватить Иисуса там, где он наедине с учениками. И поэтому Юда, он как раз, зная, естественно, где они собираются и когда, сказал: «Я вам скажу». И взял он тогда за это 30 серебряников. Надо сказать, сказать, что сумма не очень большая, то есть это цена раба была беглого, то есть он мог купить кусок земли. Скорее всего, им двигало не только желание получить деньги, как некоторые думают, у него была более комплексная, скорее всего, реакция, связанная с тем, что он, будучи таким корыстолюбивым, ожидал тоже, что Иисус наконец-то покажет свое истинное, да, лицо, и он действительно станет мессией, который овладеет, он будет царем как бы Израиля, и, естественно, он как приближенный будет там одним из сегодняшним языком министров или что-то такое, и когда он увидел эти дни, что он опять отказывается от этой роли, которую Иуда считал, он должен был на себя возложить, а он опять говорит про какое-то духовное царство, царство небесное и так далее, он, видимо, потерял терпение и решил просто, может быть, даже и подтолкнуть Иисуса к каким-то событиям, потому что есть один интересный момент у Марка, кажется, когда он сказал, что они встретятся с Иисусом, он сказал: «Возьми его с вниманием», то есть бережно. Он не просто сказал: «Вот вам Иисус, мой учитель», он сказал бережно. То есть он, видимо, думал, что поскольку все эти годы, каждый раз, когда Иисус был в опасности, он всегда находил способ из этих ситуаций выходить. Мы это знаем, несколько раз было. Каждый раз, когда хотели его бить камнями и так далее, он всегда уходил как-то из этого. И он думал, что сейчас будет то же самое. Он не предполагал, что будет не по его воле, а по воле самого Господа. Поэтому, когда он увидел, что его по-настоящему судили, и он действительно пострадает, тогда он покаялся, бросил деньги и пошел вешаться. Он, по сути, показал своим поведением огромную такую гордыню, потому что три раза эта ветвь ломалась, ему как бы Господь говорил: не надо, Иуда, я тебя прощу, как и всех, как и Петра, но он был гордым, он сам решил, что он заслуживает такое, и несмотря на то, что три раза он падал, он снова, наконец-то, ему, конечно, удалось, раз он так хотел, и вот он закончил такой страшный смертью, и вот по сей день находится в самом нижнем там уровне, да, или как это назвать, ада. И вот и таким образом переходим на Великий Четверг, очень важный день, потому что это как раз день, когда Господь собрал своих учеников в горнице, была вот та самая тайная вечера, когда Он установил таинство причащения, и это, можно сказать, день начала существования нашей церкви христианской, потому что эта Пасха, которую организовал Иисус, она была за день до Пасхи еврейской. То есть он как бы заранее это сделал, зная, что завтра уже в пятницу он не сможет ничего делать, потому что он будет, конечно, проходить через страшные мучения. Поэтому он сначала с учениками как бы он празднует ветхозаветную Пасху, а потом берет хлеб, переломляет и говорит вот эти очень важные слова, которые, кстати, под протестанты неправильно трактуют. Он же сказал: «Се есть тело мое», да, потом говорит: «Се есть кровь моя», и там есть слова: «Берите в мое как бы воспоминание». И протестанты решили, что раз это воспоминание на эту тайную вечеру, они используют это как воспоминание. Они не верят, что хлеб и вино действительно превращаются в тело и кровь, потому что он сказал, что это воспоминание. Но здесь другое есть. Не сказал: «Сие есть образ тела моего, и сие есть образ крови моей». То есть это как бы напоминание на кровь. А он говорит: «Сие есть тело, и сие есть кровь». Это очень важный момент. То есть он говорит, что то, что сейчас я преломляю, это есть мое тело, это настоящая кровь моя. И оно просто находится под видом хлеба и вина, чтобы вы могли, естественно, не брезгать и использовать нормально. А по существу духовно действительно происходит превращение. Так что вот с этого момента, естественно, там был важный момент, когда он помыл ноги ученикам, потому что это был тоже необычный случай для них. Иуда, конечно, не отреагировал, опять показывает свою гордыню, спокойно дал свои ноги, но Петр не мог это, он сразу вступился, говорит: «Как я могу? Учитель даст тебе, чтобы ты мыл мои ноги». Он сказал: «Молчи, сейчас ты делай то, что я тебе говорю, потом поймешь», и так далее. Потом Петр опять из горячности дает обещание, что он никогда не предаст Христа, что он всегда до смерти останется с ним. А Христос говорит: «Увидишь скоро, что вот эта твоя самонадеянность, она на правильном как бы месте, потому что мы без Бога делать ничего не можем». Петр был уверен в себе, но как только начались вот опасности реальные, он сразу потерял храбрость, и тогда он трижды отрекся и трижды сказал, что он вообще не знает, кто он такой, Господь. После этой вечеры мы знаем, что они пошли вместе с учениками, Христос пошли вот в Гефсиманский сад, он молится, молится по-настоящему, он по-настоящему чувствует страх, говорится о том, что пот кровавый выходил из его тела, то есть он реально, как человек, не как Бог, как человек чувствует страх. Он, помним, когда Лазарь умер, он по-настоящему заплакал, не рыдал. Но заплакал, то есть он человек, у него есть эмоции, он чувствует все то, что и мы, и голод, и жажду, и страх, и волнение, и так далее. И ученики никак не могут остаться с ним, не могут бодрствовать. Как интересно, один святой сказал, в отличие от Юды и остальных, которые бодрствовали эту ночь, ученики никак не могли остаться с ними, вместе как бы помолиться, потому что слабое тело и так далее. Потом, значит, появляется Юда с этими дружиной, захватывает Христа. Там Петр хотел как бы защитить своего учителя и отсек ухо этому Малху. Господь сразу ставит руку на ухо и исцеляет его моментально. Но этот Малха, по преданию, несмотря на то, что он потерял ухо, и Господь ему исцелил это ухо, был тот, который его ударил. Когда он уже был у Каяфе, как бы вот эту пошечину, он ударил его именно этот Малха. Это самое страшное вот такое представить, да, что человек ударил самого Бога, при том до того этот же самый Бог его даже исцелил. Потом вот происходит суд, все это знаем, знаем, что, конечно, во время суда интересно, что безбожники типа Пилата и даже Ирода не находят ничего, не видят никакой вины на Иисусе, а вот эти самые, тот самый иудейский народ, который ждал своего Мессию, который наконец-то Мессия пришел к ним, они требуют не просто наказание, а требует смерти. И еще произносит эту фразу страшную: «Кровь его на нас и на наших детей». И вот эта фраза была для них, конечно, страшной. Через 30 лет будет уничтожен их город и народ, и будут рассеяны по всему миру. Вот именно как они и требовали. И потом происходит вот это уже пятница. Господь принимает на себя полностью все, что можно в человеческой жизни пройти через, то есть чтобы никто в будущем не мог сказать, что Бог не знает грани мучения, что, допустим, он только одно что-то прочувствовал, а он прошел через все, и пошёчина, и унижение, и его осмеяли, и его били, и палками, и бичевали. То есть на нем практически не было ни одного места целого. И терновый венец ему ставили. И в итоге, после всего этого, надо сказать, что Пилат думал, что после того, как он будет убичевать, и когда он будет весь окровавленный, они остановятся. Поэтому он как бы дает период, говорит: вот вам человек, да, и хоть сейчас остановитесь. А они говорят: нет, распни его, все равно. И таким образом Господь полностью прошел через все самые страшные мучения, включая самую страшную казнь, это именно на кресте. Она сама по себе считалась самой страшной из всех тогда возможных. И когда он уже был на кресте, мы знаем, что спасает от этого разбойника, который был с правой стороны, тот самый разбойник, который, когда он по преданию совсем маленький, когда они бежали в Египет с родителями, дружина разбойников, она остановила их и даже хотели их там сделать какое-то зло, а этот разбойник тогда остановил их и сказал: не надо, красивый младенец, не надо его трогать. И тогда Матерь Божия сказала, что сын мой не забудет этого. И вот оказывается, что этот разбойник находился рядом с ним уже на кресте, и после покаяния он, как мы знаем, был одним из первых, который попал в рай. И здесь надо сказать, что Иисуса повесили на крест в 3 часа дня, а с 6 до 9 по всему миру. И это, кстати, свидетельство не только иерусалимин, а и, говорят некоторые римские ученые, которые жили совсем других странах света, там, что было полное затмение солнца по всему миру. И была такая страшная какая-то тревога, чувство, как и написал один из них, что или Бог страдает, или мир перестанет существовать. Но в любом случае это было какое-то страшное такое. Не просто затмение солнца, а была полная темнота, как и ночь. И после этого и сам вот этот римский солдат, который Лонгин, как мы знаем, находился у креста, после того, как он испустил дух, понял, что действительно это был Сын Божий. И тогда многие иерусалимляне тоже почувствовали, что они совершили что-то страшное, потому что там написано, что били народ друг друга. То есть били себя в грудь и говорили, что же мы наделали. И тогда уже многим стало понятно, что что-то произошло необыкновенное, что этот человек был действительно не просто человек, как они думали, какой-то там самозванец, а действительно или пророк, или сын Божий, как многие потом и поверили в это. И события пятницы заканчиваются с тем, что попросили Иосифа Аримафейского, попросили его тело, Пилат дал добро, он как раз специально дает новый гроб, в котором не было никого. Почему? Чтобы потом никто не мог сказать, что воскрес кто-то другой. Поэтому этот гроб был абсолютно новый. Положили его, и как раз с Никодимом женщины тоже приготовили вот смесь этих масел. Эти масла, они как клей. Поэтому здесь очень важный момент, что тело было обвито в этой все полностью. И тот факт, что потом в субботу, когда был открыт гроб, и когда увидели отдельно пелены, да, которые стояли, это говорит о том, что не могли, никто не мог просто украсть его. Потому что если кто-то ворует тело, он же не будет заниматься сейчас расклеиванием этих пелен, это невозможно сделать даже физически, да, и оставлять в сторонке. Да, просто возьмет тело и убежит. А здесь сам факт, что они отдельно стояли от тела, это говорит о том, что действительно произошло чудо. Это уже событие субботы. Это можно сказать про Великую Субботу. Она интересная тем, что она как в нашем понимании день паузы какой-то, да, как бы ничего, мы как бы ждем воскресенья. А на самом деле самое главное происходило в другом мире, в аду. Потому что это момент, когда Господь после своего упокоения заходит в ад и освобождает всех душ в аду. Здесь интересный момент, а кого он спасает? Он, во-первых, спасает всех праведников, всех пророков, потому что рай, как вы помним, был закрыт. Мы не говорим о том, что они все мучились. Ну, находиться вот в каком-то, скажем, условном месте, хотя говорит о месте физическом плане, это тяжело, но они как бы были не в раю. И вот все эти праведники, все пророки, они все идут за Христом. Но Христос открывает вообще всем ворота рая. Все желающие могли пойти. И самое интересное, не все заходят в рай. И в том числе он спасает тех допотопных людей, которые во время потопа покаялись. Потому что Ной многим указывал, что будет потоп. Многие не верили, но Господь дал время. Потоп продлился несколько месяцев. Поэтому не все сразу погибли. В течение этих нескольких месяцев, как вот поднималась вода все больше и больше, некоторые из этих людей действительно каялись, понимали, что они жили неправильно и так далее, но уже не было как бы возможности, да, кому-то сказать и покаяться. И вот Господь дождался, да, и вот они дождались, скорее всего, Господа, они среди них тоже были спасенные. Но вот те грешники, которые были настоящими вот как бы грешниками и до, они остались в аду и не пошли за Иисусом. И вот таким образом мы доходим до Пасхи. Пасхи уже будем, конечно, сами можно сказать, самое важное событие в истории человечества. Об этом надо уже говорить отдельно в следующей передаче.
Напомню, сегодня я беседовала с клириком храма Вознесения Господня и духовником певческой капеллы «Актоих» с отцом Душаном Михайловичем.
Ну, я прежде всего хотел бы пожелать вот все вот эти непростые дни хорошего здоровья, мира в душе, упования, надежды на Господа. Главное сейчас не бояться и не потерять веру. Господь все время думает о нас, и если и происходит что-то не очень хорошее, это в конечном итоге для нашей пользы. Это надо верить, довериться Господу, и все у нас будет хорошо.
До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение».